Дорогие братья и сестры, сегодня действительно особая радость, когда можно находиться вот в таком общении святых, и в этой церкви происходит радостное событие, необыкновенное событие, когда будет совершаться рукоположение на служение диакона. Мы сегодня будем иметь особую молитву и наставление для вот брата Евгения и для сестры Веры. Я попросил бы, чтобы вы прошли и сели вот здесь перед церковью, чтобы вас могли видеть и к вам обращаться. Пожалуйста, пройдите. Вы знаете, друзья, я думаю, что даже вот те, которые являются членами церкви уже давно, согласятся с тем, что такое событие, как рукоположение, это очень редкое. Не так часто мы с этим встречаемся. Для некоторых молодых, вполне возможно, это даже и в первый раз. И невольно, может быть, встает такой вопрос, да что это? Зачем это? Может быть, это какой-то обряд, традиции, просто так принято в нашем братстве, да, или просто так принято, да, что это? Вы знаете, для того, чтобы нам иметь более ясное понимание, я бы хотел для нашего рассуждения прочитать из книги послания апостола Павла Ефесянам, 4 глава. Мы будем читать с 11 стиха следующие слова. «И Он, говорится об Иисусе Христе, поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Нам Писание говорит, я бы хотел обратить несколько внимания, несколько моментов на вот этот текст. Нам Писание говорит, что на любой род служения поставляет Господь. Сегодня вы здесь сидите, особенно члены церкви, и вы можете сказать, да нет, вот у нас недавно было членское собрание, и я лично поднимал руку, голосовал, мы поставили брата на служение. Знаете, может быть, нету времени сейчас об этом говорить, но вот этот удивительный процесс работы Господа совместно с человеком, когда Господь открывает свою волю, когда мы к этому подходим с постом, с молитвой, смиряя свои души, чтобы услышать голос Божий. Но нам Писание говорит, что поставляет Господь. И очень удивительно, если мы просматриваем страницы Священного Писания, мы находим много примеров, когда Господь поставлял на служение, Он открывал людям, Он говорил, Он помазывал, Он призывал, Он ставил апостолов, ставил на служение пророков, царей и так дальше, да. И мы очень удивительно видим, особенно пример Давида, когда Господь помазал его еще когда. Прошло много лет, десятилетия и гораздо позже уже Господь через действия народа, мы видим, вначале пришли старейшины сынов Иуды, да, и поставили его царем, позже приходит весь Израиль, старейшины Израиля. То есть мы видим вот эту совместную работу, это очень удивительно, но, что важно, мы должны никогда не выпустить из нашего сознания эту важную истину, что на служение поставляет Господь. Мы делаем это через церковь, слышим голос церкви, но действительно ставит Господь на служение. Дальше стоит вопрос очень удивительный, кого поставляет Господь? Я уверен, что когда у вас было избрание, вы открывали места Священного Писания, записанные апостолом Павлом к Тимофею, к Титу, да? Но я бы на что хотел обратить наше внимание. Я уверен, те, которые идут за Господом уже особенно продолжительное длительное время, вы знаете эти места, и хорошо мы их помним даже. Но обратите внимание вот на какой момент. Когда мы читаем, что вот какой должен быть служитель, да, епископ, диакон, обратите внимание, что здесь нам говорит Писание, что он должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, странолюбив, учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив. Обратите внимание, что нам говорит Писание о том, что должен делать этот человек? Что он должен уметь? Ничего. Как мы часто избираем людей на служение? надо, чтобы он хорошо говорил по-английски, чтобы у него было образование, чтобы были лидерские данные и так дальше. Да? Мы зачастую избираем людей тех, которые что-то могут делать. Мы говорим, вот этот человек, вот такие требования там или еще что-то. Обратите внимание, как поставляет на служение Господь. Он поставляет на служение Давида, который был еще юноша. Мы видим, что он поставляет на служение Даниила. Очень удивительно, первая глава Даниила, слово употребляется Аладдин, с арамейского переводится, ну, обозначает буквально, да, подросток от 13 до 15 лет, не больше 15 лет было юноше, может быть, 14 лет. Да? Мы видим Иосифа, в 17 лет он уже в рабство продан, а сны ему снились еще раньше. Да? И мы говорим, что эти юноши могут делать? Управлять государством? Быть представителями большими? Какие-то лидерские данные иметь? Я хотел бы, чтобы вы обратили внимание вот на что. Господь, когда он обращается даже к церкви и говорит о том, какие люди должны быть поставлены на служение, Господь не ставит каких-то условий, что человек должен делать. Мы с вами ищем людей, которые могут что-то делать. Господь смотрит не на что может делать человек, а на что? Кто есть человек. Потому что если он есть перед Богом, богобоязнен, честен, благочестив, непорочен, да? Господь когда-то Моисея, когда призывал Моисея, говорит, я не могу. А Господь говорит, не я ли, даю уста? Не я ли даю какие-то способности? Не я ли могу дать дары необходимые? Не я ли? Но Господь через пророка Иезекииля, 22 главе обращается, он говорит, смотрю, говорит, на весь израильский народ. Я, говорит, ищу человека. Искал, говорит, я у них человека одного. И не нашел. Много было одаренных, способных, грамотных, образованных, могущих. Но Бог смотрел и говорит, нету. Нету. Вот как важно и в нашем понимании, и в нашем избрании смотреть на эти вещи глазами Писания. Мы должны смотреть не на то, что может делать человек, а кто он есть. И потому сегодня, дорогой брат Евгений, в первую очередь я бы хотел обратить внимание лично к тебе. Помни это. Господь сегодня и на тебя смотрит, и на твою смерть. И Господь сегодня ищет и хочет поставить человека на служение для определенной церкви, который был бы этим человеком в глазах Божьих, действительно достойным. Поэтому это очень важно. Вы знаете, следующий момент, на который хотелось бы очень обратить наше внимание, это стоит вот, знаете, когда мы видим, что это вот происходит в церкви, и Господь избирает или поставляет, и кого поставляет. Важный момент, зачем Он поставляет. И вот мы с вами, знаете, прочитали удивительное, когда здесь Ефесянам, Господь обращается в буквальном смысле, да, и открывает нам эту истину и говорит, что это делается для созидания тела Христова. Знаете, сегодня происходит удивительный шаг в процессе созидания церкви Христовой, созидания тела Его. А потому, дорогие братья и сестры, это поистине является большой радостью. Вы знаете, очень удивительно, в книге пророка Захария мы читаем в 4 главе удивительные слова, 10 стих. Здесь было открыто вот пророку Захарию что-то, да, и он говорит, кто может считать день сей маловажным, когда радостно смотрят на строительный отвес в руках Зарававеля, те семь, это очи Господа, которые объемлют взором всю землю. Господь, когда начался вот этот процесс стройки храма, да, то нам было открыто вот через пророка, да, Господь говорит, вот эти семь очей Господа с большой радостью смотрели, когда устроялось вот это здание, да, это большой прообраз. И сегодня, когда вот стоит отвес, когда, о котором вот мы сегодня слышали же, да, вот что видит Господь, да, и вот это радость. Почему это? Вы знаете, чтобы нам понять вот Вот радость, которую, может быть, сегодня Господь испытывает, когда происходит устройство церкви, да, мы должны с вами понять одну великую такую вот истину. Мы должны как бы иметь способность глянуть на вот происходящее глазами Бога. Знаете, нам Писание говорит о том, что когда-то Господь сотворил всю землю, это была большая радость, ликование, да, при вот великом ликовании сынов Божьих ты полагал основания, мы читаем, земли, да. Это действительно было все очень красиво, очень приятно, очень радостно, и, так будем говорить, вот все силы небесные радовались, да, этому. Но произошло очень ужасное такое событие, произошло то, что, ну вот мы читаем в Исаии в 14 главе, восстал некто, да, вот сын зари, зеница, да, восстал. Произошла война на небе, нам Писание говорит, в Откровении мы читаем, и сатана и ангел его были низвержены с неба. И вы знаете, когда они опустились на землю, произошла трагедия, грехопадение, но я бы хотел обратить наше внимание вот на что. Произошла война, да. По сегодняшний день эта война не прекращается. Эта война не прекращается. Но она нам в какой-то степени невидима. Вы знаете, очень удивительно, но мы должны с вами понять такую истину, что вот та война, которая происходит, она идет не за видимое, а за невидимое. Знаете, когда-то, когда пришел Господь, сатана подошел к нему, да, и написано, во мгновение ока показал ему все царства мира и славу их. И что он сказал Господу? Отдам тебе. Вы знаете, поймите правильно, да? Дьяволу вот это материальное не нужно, а Господу тоже не нужно. Помните, как он обращается, и он говорит, что польза, если, говорит, человек приобретет весь мир, да? Или какой выкуп даст человек за душу свою? За что идет война? Война идет только за одно, за души человеческие. И дьявол, и Бог воюют за души человеческие. Это невидимая война, но это реальная война. И то, что сегодня мы видим, как люди, даже христиане, бросаются на какие-то материальные, воюют за землю, за деньги, еще что-то, бросаются, да, все это такое какое-то бессмысленное, если посмотреть. Но на что я хотел обратить внимание, да? Господь пришел, и Он говорит, вот идет князь мира, и во мне не имеет ничего. Помните, мы читаем Евангелие от Иоанна? То есть, Господь не отвергал, что князь этого мира является дьявол, да? Когда Господь стоял перед Пилатом, то он заявил тоже очень-очень удивительно, да, когда Пилат ему говорит, что ты царь, да, а он что отвечает ему в 18 главе Иоанна? Он говорит, царство мое не от мира сего. Поймите очень важную истину, что вот происходит сегодня. Господь прямо нам заявил о том, что мы и его последователи, да, помните, как апостол Павел говорит, наше жительство на небесах, мы не граждане этого мира. То есть мы являемся представителями здесь на земле нашего Господа. Это царство дьявола. Князь мира здесь дьявол, Господь это не отрицает. Мы с вами находимся на враждебной территории. И когда пришел Господь, нам суммируется все его, будем говорить, проповедь и его действия на земле, когда мы читаем Евангелие от Марка, 1 главе. Помните, что нам говорится? Христос пришел и что говорил? Покайтесь! Ибо приблизилось Царствие Божие. Господь пришел, чтобы установить Царствие Божие. Да? Где? На враждебной территории. И сегодня идет вот эта война. Очень удивительные примеры мы находим в Слове Божьем. Когда, помните, израильский народ, Господь, это большой прообраз духовный для нас, вывел их из земли египетской, и вот они подошли к Иордану, и Господь сделал великое чудо, воды Иордана стали стеной, остановились, они все по сухому перешли через Иордан и оказались на враждебной территории. Перед ними Иерихон, Исполины, сыны Инаковы и так дальше. Вода пошла назад, уйти негде, и они оказались, небольшая вот так в сравнении группа людей, на враждебной территории. И что произошло? Вы помните, да? На враждебной территории образовалось государство. Это что сделал Господь. Вот это то, что сегодня делает Бог. Господь сегодня на территории враждебной, где князем является дьявол, Он устанавливает Царство Небесное. И сегодня Он расширяет его. Сегодня идет вот эта борьба, идет вот эта война, да? И для того, чтобы вести успешно и эффективно вот эту борьбу, да, Господь поставляет служителей. В первую очередь пресвитеров, потом диаконов, других служителей, да, чтобы было стройно, чтобы можно было эффективно вести эту борьбу по созиданию тела Христова, по установлению Царства Небесное. Поэтому сегодня нам Писание говорит, с какой радостью смотрят на это очи Господа. Это большая радость в церкви, когда происходит вот такое событие, происходит рукоположение. Поэтому я бы хотел, чтобы мы сегодня действительно имели вот это понимание, вот это правильное отношение и могли с радостью относиться к тому, что совершает Господь и в вашей среде, непосредственно в вашей церкви. Говоря обо всем этом, я бы хотел, чтобы мы сегодня могли как бы вместе порассуждать и особенно обратиться вот к брату Евгению и сестре Вере, да, и обращаясь к Слову Божию, дать определенные наставления к вашему будущему служению, особенно касается тебя, брат Евгений. Конечно, очень много хочется говорить, и даже уже мы сегодня и в песнопениях, и в стихотворениях слышим вот эти пожелания в молитвах, если мы внимательно как молятся, да, призывает и благословение, и в этих же высказывается определенное наставление, пожелание какое-то. Но вы знаете, я бы хотел сегодня, может быть, ограничиться тем, вот что мы видим в Писании, говорит сам Господь, когда Он кого-то поставляет на служение. Вот что мы видим? Мы находим несколько таких примеров на страницах Священного Писания. Но первый пример я возьму только два. Первый пример я хотел бы непосредственно обратиться и прочитать из книги Иисуса Навина. И мы здесь читаем в первой главе, очень удивительно, это слова самого Господа. Очень часто как бы люди путают и говорят, что это Моисей сказал. Но мы читаем с первого стиха первой главы Иисуса Навина. «По смерти Моисея, раба Господня, Господь сказал Иисусу, сыну Навину, служителю Моисееву». И мы читаем здесь с вами 7 стиха. «Будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнить все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Во-первых, Господь, обращаясь к людям, которых поставляет на служение, говорит им как пожелание, в наставление и требование. Вот это безукоризненное подчинение Слову Божьему. Вот как это важно, дорогой брат. Я хотел бы, знаете, обратить наше внимание, вот мы часто где-то рассуждаем, да, вот и там и говорим что-то, но обращаем ли мы внимание на то, что нам Писание говорит, что успех и благополучие в служении особенно, да, зависит от отношения к Слову Божию. Господь прямо говорит, тогда будешь успешен и будешь поступать благоразумно. Если желаешь, чтобы был успех в служении и было разумие, благоразумие, да, Господь говорит, вот условия. Первое, что так необходимо, да, это действительно правильное отношение к Слову Божию. Стоит такой удивительный вопрос, почему так? Вы знаете, очень удивительно, когда мы с вами приходим в Евангелие от Иоанна, в 17 главе, первосвященнической молитве, когда Господь взывает к своему Отцу, то в 17 стихе Он произносит следующие слова. «Освети их истиною Твоею, Слово Твое есть истина». Во-первых, Слово Божие производит освящение. Помните, мы читаем в послании Тимофею, и нам говорится, да и все освящается Словом Божиим и молитвой. Да? Насколько нам, вот особенно родителям, важно это понимать, что освящение в наших домах, наших детей, происходит не потому, что вот просто я человек, который называет себя верующим. Мы иногда говорим и читаем, вот пожалуйста, мы читаем 7 главу Коринфянам, и здесь говорится, ваши дети были бы нечисты, а теперь святые. Мы говорим, потому что они просто являются детьми верующих родителей. Но это не так. А происходит освящение непосредственно, когда в доме звучат слова Божии, читается, открывается Писание, когда произносятся молитвы Словом Божьим и молитвой, нам так говорит Писание. И здесь Господь обращается и говорит, необходимо, чтобы было освящение в жизни. И это происходит непосредственно Словом Божьим. Но очень важно, что мы видим дальше. Господь говорит и говорит, Слово Твое есть истина. Обратите внимание, друзья, вот на что. Проходит буквально в следующей главе, мы читаем несколько часов после этой молитвы, и мы видим, Господь стоит перед Пилатом. И когда мы в 18 главе Иоанна читаем или находим, что Господь говорит этот, имеет этот диалог с Пилатом, то здесь Господь обращается к нему, когда Пилат задает ему вопрос, ты ли царь? И он говорит, я на то и родился, и на то пришел мир, чтобы свидетельствовать об истине. Пилат задает ему встречный вопрос, он говорит, а что есть истина? И что ответил Христос, вы помните? И ничего. Нас это не удивляет? Почему? Христос, скажи слово. Вот, это есть истина. Христос молчит. Знаете почему? Мы с вами, ну, немножко не совсем те обстоятельства, да, не перед тем человеком, но помните, в 14 главе Иоанна, здесь же перед этим, когда Христос находился уже на вечере со своими учениками, Он обращается к ним, и Он говорит такие слова. «Я есть путь и истина и жизнь». Тогда перед нами стоит, читающими Писание, такой вопрос. А что же есть истина? Или Слово есть истина, или Христос есть истина? Что является истиной? Не этот ли вопрос задавал Пилат, когда он говорит, а что, говорит, есть истина? И вы знаете, друзья, очень удивительно, но вот где ответ. Когда мы приходим в это же Евангелие от Иоанна, в первой главе, и мы читаем с первого стиха удивительные слова. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Через Него все начало быть, что начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». И потом мы с вами приходим к 14 стиху, и там мы читаем такие слова. «И Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины». В практическом смысле, вот то Слово, которое мы имеем, и то, кто был Иисус Христос, это одно и то же. Христос есть воплотившееся Слово. И сегодня для нас вот это Слово, это и есть образ Иисуса Христа. Вы знаете, насколько действительно это важно? Вы знаете, что произошло, вот чтобы нам понять, когда мы говорим о Слове Божьем и о важности и отношении наше к Нему, почему это так важно в нашем служении? Поймите вот что. Когда произошло грехопадение, это же произошла великая трагедия, да? Пришла смерть. И не только физическая, о которой мы с вами сегодня часто говорим, и мы являемся свидетелями, и мы понимаем это, когда человек умирает, но произошло гораздо больше. Произошло то, что Писание говорит, что у человека дух мертв для Бога. Произошел разрыв. Если раньше мы видим, читаем третью главу Бытие, приходит Господь и в прохладе дня непосредственно имеет общение с человеком. Общение нарушено теперь, да? Мы знаем, что произошло с человеком, как мы говорим, наша душа. Наше сознание, да, мы же знаем, кто мы и на что мы способны. Нас не посещают мысли, наш гнев, нечистота разная, да. Мы же знаем, что внутри мы исполнены коварства, зла. Помните, как нам говорит Писание, что говорит, лукаво сердце человека и крайне испорчено. Кто, говорит, познает его, да. Мы, посмотрите, человек во всех сферах своего существования практически сегодня несет только смерть. И абсолютно нету жизни, да? И вот когда Господь видит человека в таком состоянии, когда это произошло, Господь начинает произносить слова. Стоит большая дилемма. Человек находится в плоти. Как вернуть, внедрить, возвратить жизнь падшему человеку, который находится в смерти? Для нас это тайна, это нереально, это невозможно, да? И вот Господь начинает в своей премудрости произносить слова. И Он начинает говорить что-то. И вы знаете, что удивительно, мы с вами приходим в книгу Псалмов, и здесь в 39 главе мы находим такие слова, 7 стих. «Жертвы и приношения ты не восхотел,
Ты открыл мне уши. Всесожжения и жертвы за грех ты не потребовал. Тогда я сказал, вот иду. В свитке книжном написано о мне. Я желаю исполнить волю твою, Боже, и закон твой у меня в сердце. Вы знаете, во всей вселенной нашелся только один, который взял эти слова, записанные в свитке, и практически смог воплотить их в жизнь. Мы когда с вами, вы знаете, вот вы сейчас недавно отпраздновали удивительный праздник Пасхи, и мы тоже вспоминали о жертве Христа, и очень много об этом разговаривали, и мы говорили, как это важно для нас, и для чего умер Христос, и как Он умер. Но я бы хотел задать вам вопрос, а почему Он умер? Вы знаете, когда Господь уже явился Своим ученикам, и мы читаем это неоднократно, особенно в 24 главе Луки мы находим это, да, и мы написано, Господь, когда уже открыл глаза ученикам, и Он говорит им следующие слова. Так написано, и так надлежит быть, да, так должен быть умер и воскрес и так дальше, да, так написано. Вы знаете, когда мы читаем страницы Священного Писания, мы находим очень много мест, которые для нас открывают одну удивительную деталь из жизни Господа. Мы с вами зачастую, читая из жизни Христа определенные события, находим после описания событий некоторые комментарии. И нам говорится, да сбудется реченное через пророка такого-то, да сбудется сказано и так дальше. И мы говорим, Господь шел по пророчеству. Открываем Ветхий Завет, показываем и говорим, вот нам говорит Писание. И мы думаем где-то о том, что это как бы просто было предсказано и автоматически выпалось в его жизни. Но когда мы начинаем внимательно просматривать действия Иисуса Христа, то нам открывается удивительная картина. Ну вот посмотрите, мы, например, читаем Евангелие от Матфея, 21 главе. Господь входит в Иерусалим, да, и мы видим, что здесь ученики радуются, постилают одежды, срезают ветви пальмовые, кладут, осанна грядущий во имя Господне, сын Давидов и так дальше. И мы с вами говорим, ну вот все понятно. Вот, пожалуйста, Захария 6:6, вот пророка Исаия. Для нас это, вот это сбылось, что написано. Но так ли это? Не сам ли Христос посылает своих учеников, и пойдите в ближайшее селение, найдете ослицу, осленка, приведите. Вы видите, что сам Христос предпринимает определенные действия, чтобы исполнилось написанное о Нем. Или вот, знаете, очень удивительное, когда мы читаем, Христос находится на вечере со Своими учениками, и опять-таки такое, знаете, очень важное событие, когда Он с ними имеет это общение. И в 22 главе Евангелия от Луки мы находим, Он обращается к ним после всего и говорит, «Когда, говорит, я вас посылал по двое, вы, говорит, имели какую нужду?» «Нет, говорит, не имели». Он говорит, а теперь я говорю, у кого, говорит, есть верхняя одежда, продай все и купите меч. Они ему говорят, Господи, у нас есть два меча, помните, мы об этом читаем в Евангелии от Луки, 22 главе, вот 35-37 стих. Вы никогда не задумывались о том, зачем Христу мечи? Зачем Ему мечи? Но вот что удивительно, мы дальше видим комментарии, да? Они ему говорят, Господи, у нас есть два меча. Он говорит, довольно. И дальше написано, да сбудется Писание. И к злодеям причтен был. Значит, Господь, зная это пророчество о Нем, Он предпринял необходимые меры, чтобы тогда, когда их возьмут в саду, были определенные улики, чтобы Его можно было сопричистить к злодеям. Вы задумывались об этом? Или помните, когда мы в 26 главе Матфея читаем, когда Господь находится уже в Гефсиманском саду, и здесь Его окружили, и происходит очень удивительно, они ищут Иисуса, Господь говорит, кого вы ищете? И они падают перед Ним. И казалось бы, вот в таком замешательстве, здесь Петр ухватывает меч, отсекает ухо рабу, да, беги! Но мы видим, Господь всю ситуацию останавливает, поднимает ухо, прикладывает назад, да, опять к ним обращается. Но очень удивительное слово, когда мы читаем здесь в 54 стихе, он обращается к Петру и говорит, Петр, я бы, говорит, мог умолить отца, и он, говорит, пошлет 12 легионов ангелов. Они ждут моего слова, да? Но он говорит ему удивительное слово. Как же сбудутся писания? Петр, вот если ты вот так будешь бежать впереди меня и будешь делать по-своему, и в твоем понимании может быть хорошее делать, да? Он говорит, ну как сбудется Писание? Обратите внимание, почему мы обо всем этом говорим. Я бы хотел, чтобы мы поняли и увидели, насколько Господь имел вот такое, знаете, отношение к Слову Божьему. Мы читаем, когда он только пришел, и Нагорная проповедь, 5 глава Матфея, он говорит, ни одна черта, ни одна иота, говорит, не пройдет, пока не исполнится все, пока не исполнится все. Или мы читаем в первой главе Евангелия от Луки, когда нам говорится о том, чтобы вот когда явился ангел к Марии и предвозвестил, что родится Мессия, и она говорит, как это будет, да? И тогда ангел произнес удивительные слова, говорит, ибо у Бога не остается бессильным, 37 стих, да? Никакое слово. Вот отношение Христа. И потому Христос есть не что другое, как воплотившееся Слово. И вот это воплотившееся Слово во плоти смогло принести жизнь человеку и смогло развернуть этот процесс смерти. Да? Поэтому нам Писание и говорит об этом. Мы читаем первое послание Петра, в первой главе 23 стихе нам говорится, что мы возрождены от Слова. Слово может возрождать. Или мы читаем сам Иисус Христос на вечере с учениками, 15 главе Иоанна, он обращается в 3 главе, и он говорит, вы очищены через Слово. Да? Слово может очищать, Слово может освящать. Я бы хотел обратить наше внимание на то, что действительно, как это важно нам иметь вот это ясное, четкое понимание и иметь правильное отношение непосредственно к Слову Божию. Почему? Потому что Слово Божие имеет огромную силу. Мы с вами читаем книга пророка Исаия, 55 глава, 10 стих. «Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напаяет землю и делает ее способной рождать и произвращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест». Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его. Дорогой брат, имей эту твердую уверенность в Слове Божьем. Знаете, очень удивительно, когда Господь был на земле, и Он ходил здесь по земле, и мы находим удивительное событие, подходит Евангелие от Матфея, читаем в 8 главе, подходит к нему сотник. И он говорит, мой слуга, говорит, вот болеет. И Господь говорит, хорошо, говорит, я, говорит, приду и исцелю. Но мы видим, он обращается к нему и говорит, Господи, я хоть и подвластный человек, надо мной есть выше люди, которые мной управляют, но и в моем подчинении есть люди. И я знаю, что такое иметь власть. И говорит, я одному говорю, приди, он приходит, другому говорит, иди, он идет, одному говорю, сделай то, он делает. И он обращается к Господу и говорит такие слова. Скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. И вы знаете, единственное место в Писании, где нам сказаны такие слова. Господь удивился. Чем мы можем сегодня удивить Господа? Чем? Нашими домами, машинами, способностями? Чем мы можем удивить? Мы можем удивить нашего Господа верой в силу Слова Бога. Насколько это важно? Потому Господь обращается к Иисусу Навину, и Он говорит, Иисус Навин, ты хочешь иметь успех? Ты хочешь иметь благословение, да? Ты хочешь действительно благоразумие проявить в своей жизни? Он говорит, вот, книга, пускай, говорит, она не отходит никогда. Но, говорит, поучайся мне в день и ночь, дабы, говорит, в точности исполнить все написанное в ней, да? Знаете, пару моментов я бы хотел обратить внимание. Какое наше отношение практически к Слову Божию? Я вот иногда замечаю, знаете, вот так вот мы где-то имеем какую-то беседу, и некоторые люди выстраивают целые какие-то теории где-то на основании мест каких-то священных писаний, все. И вот когда они говорят, особенно когда, знаете, там откровения там, или другие какие-то истины глубокие, ну вот открывается, кто-то открывает и говорит, ну вот как вот это место вписывается в твое вот понимание, да? И, к большому сожалению, многие люди говорят, ну, все места не объяснишь или еще как-то там, да? Дорогие братья и сестры, особенно дорогой брат, пускай никогда это не будет. Даже если одно место не вписывается в какое-то наше понимание, пускай это будет большой остановкой в нашем мышлении. Не полагайся на разум свой. доверяйся Слову Божию до конца. Или мы сталкиваемся с другими моментами, когда сегодня очень часто мы слышим, когда идут рассуждения, пускай даже какой-то избитый вопрос, там, покрытие головы, там, или еще что-то, да, и люди говорят, один раз написано, раз один раз написано, это не истина. Знаете, очень удивительно, как-то я пару лет назад, когда так вот по очереди опять прочитывал Писание и подошел к исходу книги. И здесь в 16 главе, помните, когда Господь дал ману израильскому народу, и вот они собирали, да, и надо было собрать только на один день, они так и делали. И вот вышли собирать в пятницу и набрали в два раза больше. Они приходят к Моисею и говорят, удивительно, мы собирали как обыкновенно, набрали в два раза больше. Господь говорит, все правильно, потому что завтра, говорит, суббота, объяви, говорит, народу, что, говорит, завтра маны не будет. И мы, Моисей объявляет и говорит, все хорошо, говорит, так сделал Господь. Завтра, говорит, не выходите, день субботный, маны не будет. И посмотрите, что мы читаем, книга Исход, 16 глава, очень удивительно, 27 стих. Но некоторые из народа вышли в седьмой день собирать и не нашли. Ну что такого? Ну а вдруг? Проверить. А что здесь, да? А вдруг есть? И посмотрите, реакция Бога, 28 стих. И сказал Господь Моисею, долго ли будете вы уклоняться от соблюдения заповедей моих и законов моих? Один раз сказал. Люди нарушили, и он говорит, вы нарушили заповедь и закон. Имеем ли мы такое отношение к Слову Божию сегодня? Один раз, дорогой брат, пускай это будет серьезным напоминанием для тебя, чтобы ты имел вот это отношение к Слову Божию. Сегодня Господь непосредственно, давая наставление тем людям, которые принимали служение, Он говорил, вот это должно присутствовать в вашей жизни. Второй момент, на который я хотел обратить внимание, давая наставление, это мы находим в Новом Завете, уже когда Господь поставляет на служение новозаветных служителей, как мы это говорим. И вот Евангелие от Иоанна в 21 главе мы находим, что Господь поставляет на служение апостола Петра. Вы знаете, очень удивительно, мы помним то событие, когда апостол Петр отрекся от Господа и отрекся трижды, и как он потом сожалел об этом и плакал. И вот мы здесь видим удивительно, что Господь явился к ним, когда они находились в лодке, когда они ловили рыбу, и Господь, знаете, все это устроил, приготовил для них вот такое угощение, обед. Из 15 стиха мы видим, происходит диалог, и мы видим, что когда они обедали, то Иисус говорит Симону Петру. И он задает ему три вопроса. И я бы хотел, чтобы, дорогой брат, сегодня ты обратил на это внимание также, да? И Господь говорит Петру, обращается и говорит, Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они? Знаешь, дорогой брат, как это важно, чтобы ты сегодня задумался об этом. Любишь ли ты больше, нежели они? Я никого не хочу этим как бы унизить, но обращаясь к людям, которые Господь поставляет на служение, Он не посчитал это чем-то унизительным по отношению к другим людям, но к служителю Он задает вопрос, любишь ли ты больше? Вы знаете, говоря об этом, я бы хотел обратить внимание, а что в понимании Христа обозначает любить Его? Знаете, вот здесь же в Евангелии от Иоанна мы находим удивительные как раз-таки три ответа на это. Первое, на что я хотел бы обратить наше внимание, когда мы читаем в Евангелии от Иоанна, здесь же в 13 главе, он говорит, обращаясь к своим ученикам, удивительные слова в 35 стихе. Он говорит, «Потому узнает, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». В первом послании Иоанна мы читаем, что этот же самый Иоанн говорит. Он говорит, «Кто говорит, что любит Бога, которого не видит, а не любит брата, которого видит, тот что?» Лжец. Да? Любить Господа в понятии Иисуса Христа – это значит любить друг друга. Это бывает иногда нелегко, потому что нас кто-то может обидеть, кто-то может сказать о нас нехорошо, кто-то может причинить боль нашему сердцу. Какова наша реакция на это? Вы знаете, Интересно, Господь так устроил, что Он нас помещает в церковь, да? И мы говорим в церкви проблемы и переживания. Но знаете ли это, что это как раз и является основной целью Господа, чтобы нас соединить, чтобы были проблемы. Знаете, находясь на необитаемом острове, можно написать целые тома о том, как любить. А вот когда мы находимся вместе, наверное, немножко по-другому выглядит. Не так ли? Здесь надо практически. И вот Господь говорит, служитель должен иметь сердце, которое отличается даже от членов церкви. Он должен иметь способность любить, даже тогда, когда причиняет больно. Даже тогда, когда что-то не так, да, любить. Обратим внимание дальше, Господь на этом не останавливается. Он говорит Петру следующее. В другой раз обращается к нему и говорит, Симон Ионин, любишь ли ты меня? Очень удивительно, мы читаем в 14 главе этого же Евангелия от Иоанна, и мы находим в понятии Христа, что значит любить Его. Посмотрите, мы читаем 21 стих. «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня». В понятии Христа это не просто сказать «я люблю», почему Он и стучался до сердца Петра, но в буквальном смысле это обозначает исполнять заповеди Божии. Мы сегодня об этом уже говорили, но я бы хотел, дорогой брат, напомнить тебе слова одной удивительной песни, мы поем иногда. «И ты, и я, мы все письмо Христово, его читают люди на земле». И там есть очень удивительные слова. Христос писал письмо своей любовью, своей жертвой, кровью святой. «О, только б наша жизнь была такою, чтобы не стерся почерк дорогой». Вот это жизнь исполнения Слова Божия. Когда-то в 11 главе Иоанна мы читаем, Господь воскресил Лазаря, и потом написано, что пришли иудеи из Иерусалима, из Иудеи, да, чтобы видеть Иисуса. Но не только Иисуса, а кого? Но и Лазаря, которого воскресил Иисус. Сегодня, если мы воскресли со Христом, мир сегодня хочет увидеть Иисуса. Как он может увидеть? Как он? Сегодня на нас лежит эта ответственность воплотить Слово Божие в жизнь, так как это сделал Господь. Поэтому Господь говорит, истинная любовь ко мне – это есть исполнение Слова Божия. Дальше мы читаем опять, Господь задает Петру следующий вопрос, и он говорит, «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Что это обозначает? И мы читаем Евангелие от Иоанна в этом же 15 главе, находим удивительные слова, когда Господь в 13 стихе говорит, «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». И в Ефесянам 5 главе 25 стихом мы напишем, что мы читаем, что Господь так возлюбил церковь, что предал себя за нее. Да? Любовь – это жертвенность. Это значит жертвовать своим временем, своими средствами, какими-то возможностями или еще что-то ради других, ради служения. И сегодня Господь и тебе, брат, задает этот вопрос. Любишь ли ты меня? Ты знаешь, я вот порассуждал вот немножко на основании Писания об этих трех вопросах, хотел бы и тебе задать сегодня вопрос. Дорогой брат Евгений, любишь ли ты Христа больше, нежели они? Я хочу второй вопрос задать. Любишь ли ты Христа? И третий вопрос. Любишь ли ты Христа? Пускай Господь благословит вот твои эти слова перед церковью. Сегодня пускай Господь запечатлит Духом Святым вот эти слова, которые Господь говорил в наставлении тем людям, которых поставлял на служение. Пускай твое отношение к Слову Божию будет такое, как хочет видеть этого Господь. Пускай сегодня твоя любовь будет проявлена к любви к церкви. Пускай сегодня твоя любовь будет проявлена в исполнении заповедей. И пускай сегодня твоя любовь будет очевидно всем в твоей жертвенности по отношению служения. Пускай Господь исполнит тебя Духом Святым, чтобы ты в своем служении, в себе, имел вот эти дарования от Господа, которые приносили бы мир, служили бы к созиданию церкви, и чтобы благословение через тебя могло изливаться на церковь. И очень коротко хотел бы обратиться и к сестре Вере, когда нам Писание говорится о том, какие требования должны быть к служителям, то там написано так же и жены. Я просто хотел бы сказать, что все, что мы говорили, не в меньшей мере относится и к тебе. Дай Бог силы, чтобы вы могли действительно совместно совершать это служение перед лицом Господа.